как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте. В Москве 13.05. И в эфире Юрий Никифоров. Очередной выпуск программы «Войны». Российское военно-историческое общество совместно с радиостанцией «Говорит Москва» представляет передачу о одной из первых, или это самое первое, но сегодня благополучно забытых побед русской армии в Первой мировой войне. Сегодня продолжаются мероприятия, посвященные столетию участия России в Первой мировой войне. В гостях у нас Константин Пахалюк, историк. И напоминаю, телефоны прямого эфира 7373948, 8-925-8888-948. Это для ваших смс-сообщений. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Александрович, Гумбининское сражение. Это первое сражение, потому что именно сегодня, 16 числа, 16 августа, русская кавалерия пересекла границу Восточной Пруссии и началась восточно-прусская операция, и, по сути, вот Первая мировая война по-настоящему и началась для России сегодня, да?
По сути, если мы не берем мало такой период войны, когда там во время мобилизации шли столкновения кавалерии на границе, то, безусловно, по-настоящему серьезная война для России началась именно в Восточной Пруссии, когда две русские армии Северо-Западного фронта, вернее, весь Северо-Западный фронт перешел в наступление против Германии.
Там и было всего две армии.
На тот момент, да.
Я считаю, нам надо начать с обсуждения вопроса, а что вообще из себя представлял план российских войск, российского штаба по вторжению в Восточную Пруссию, зачем наши войска туда вступили и какие цели они преследовали. Первый вопрос к вам. Зачем наши войска начали наступать именно против Восточной Пруссии?
Сам план наступления русских войск, он сложился в 2012 году, совсем незадолго до войны. Он был компромиссом достаточно тяжелой борьбы в самом генеральном штабе, какое направление сделать приоритетом. Восточную Пруссию, Германию или Австро-Венгрию. Поскольку борьба была тяжелая, генералы были солидными.
Наши генералы сразу знали, что Австро-Венгрия вместе с Германией выступит, и нам не удастся воевать отдельно.
В итоге решили сделать два главных удара, по сути. Хотя с политической точки зрения, безусловно, Германия, она превалировала. В чем здесь суть? Прежде всего, мы понимали о том, что немцы будут наступать на Западе.
На Западе, то есть против Франции?
Да, против Франции. Mm-hmm. Бельгии мы смогли достать их немецкие планы. Наша разведка знала, безусловно, план Шлиффена, знала о том, что Германия все свои силы обрушит через Бельгию на Францию, то, что там будет задействовать основные силы, а Восточная Пруссия будет обеспечивать, оборонять относительно небольшая, где-то 3-4 корпуса, как наши оценивали, это было правильно, кстати, 8-я армия генерала фон Притвица. Мы понимали о том, что, конечно, Австро-Венгрия развернет против нас основные силы. И в этом плане мы примерно 33% наших сил направили против Восточной Пруссии, где-то 48% против Австро-Венгрии, остальное было, скажем так, в резерве. Если мы посмотрим по соотношению, грубо говоря, то в наших планах мы обеспечили себе перевес нашего фронта против немцев, а вот против австрийцев у нас мы им уступали в несколько дивизий. Зачем нам нужно было наступать в Восточную Пруссию?
Но обычно это связывается с тем, что нужно было спасать французов от разгрома. И Николай II, он и руководствовался вот этой благородной целью спасения своего союзника Франции. До сих пор многие же как рассуждают? Вот проклятые европейцы, они не оценили благородство России, которое готово было пожертвовать своими солдатами ради спасения своего европейского союзника. А они нам за это ни спасибо не сказали.
Николай II был человеком, конечно, благородным, но прежде всего он был патриотом русского народа, российского народа, своей империи. Для и императора, и министра, и генералов, специально ради каких-то там непонятных союзников, французов, гнать на уничтожение несколько армий, это было неприемлемо. Точка зрения о том, что мы специально пошли, чтобы спасти Париж, появилась только после поражения, хоть как-то оправдать это поражение в Восточной Пруссии. Угу. И потом она активно раскручивалась большевиками, которые, придя к власти, говорили, а вот какое антинародное было правительство, вот сколько людей загубили ради союзников и кредитов, вот как экономические связи рулили нашей стратегией. Хотя, опять-таки, какие экономические связи, если только около 7 компаний, 12 банков накануне войны торговали свои акции на Парижской бирже.
Это много или мало?
Это мало, это очень мало. Но еще около 14 железнодорожных компаний. Это мало. Откровенно говоря, зачем нам было наступать в Восточную Пруссию? Во-первых, если посмотреть на карту того времени, то она нависала над нашими войсками в Польше, и, безусловно, Восточная Пруссия была, скажем так, опасным плацдармом для русских войск, которые были в Польше, и в том числе сражались против галлийцев. Ну, скажем так, опасны для коммуникаций, наших тыловых коммуникаций. Во-вторых, опять-таки, смотрите, мы понимаем о том, что Первая мировая война будет выиграна только когда проиграет Германия. Мы видим о том, что все основные силы у немцев задействованы против Франции. Соответственно, появляется очень большой соблазн. А почему бы быстрым, стремительным, мощным наступлением не разгромить слабо 8-ю армию генерала фон Притвица и тем самым не открыть себе в Берлин? Как тогда пели, так, выбиваем клином клин, вы в Париж, а мы в Берлин. Идея, безусловно, была такая, если бы она смогла реализоваться, она могла, на мой взгляд, безусловно, реализоваться, и мы могли надеяться на успех, то, безусловно, война закончилась намного раньше, безусловно, Германия проиграла бы уже к концу 2014 года, потому что мы понимаем, если 8-я армия разгромлена, то дорога в саму Германию, на Берлин, она открыта. Где брать резервы? Нужно тогда перебраться в силы Западного фронта. Опять-таки, это значит рушится их наступление против Франции. Безусловно, это была попытка сыграть по-крупному, добиться сразу стратегических целей. Неудивительно то, что во главу двух наших армий были поставлены на тот момент самые прославленные полководцы русско-японской войны. Генерал Рейненкампф, герой сначала китайской кампании и русско-японской войны, и генерал Самсонов. Два безусловных героя. Рейненкампф при этом обладал репутацией действительно боевого генерала. Это, вот, знаете, был такой человек, грудь в орденах, который мог лично идти в бой, человек бешеной энергии. Иногда поговаривали о том, что он слишком легко относится к деньгам, говорили там о коррупции, но в действительности это был на тот момент он заслуженно оказался одним из лучших.
Они сделали карьеру, то есть все-таки сделали карьеру во время русско-японской войны.
И во время русско-японской, и после, когда началась зачистка, всех этих бездарных генералов русско-японской войны, которые ее проиграли, и начали выдвигаться тогда талантливые полководцы, которые отличились в боях. К сожалению, просто оказалось, что Первая мировая война, как война массовая, массовых армий, она предъявила несколько иные требования к высшему командному составу.
Но подождите, мы об этом сейчас еще поговорим. Давайте, как развивалось наступление? 16 числа наши войска перешли границу, а вся основная армия перешла 17-го.
Смотрите, идея была заключалась в том, что мы наступаем двумя армиями. Первая армия Рейненкампфа наступает из-за Немана, это территория современной Литвы, и вот по Калининградской области. Она наступает в обход Мазурских озер, это примерно центр Восточной Пруссии, я условно говорю. Угу. Скажем так, их обходят справа. Вторая армия должна была наступать слева Мазурских озер. Получились такие клещи, в которые предполагалось взять немецкую армию. Немцы планировали нанести удар по первой армии. И если не удастся ее разгромить, если, скажем так, сложится ситуация, когда вот-вот уже окружение, отойти за Вислу. В этом плане, опять-таки, успех операции для нас зависел от скоординированности действий двух русских армий. А координатором был главнокомандующий фронтом генерал Жилинский. Немцам же, наоборот, нужно было бить русские войска, скажем так, поочередно и использовать свою действительно развитую сеть железных дорог в Восточной Пруссии. А 16 августа, вот ровно 100 лет назад, границы перешла наша кавалерия. Это сводный кавалерийский корпус генерала Хана Нахичеванского в составе где-то около 3 кавалерийских дивизий. Причем это 2 гвардейские кавалерийские дивизии. Это такие известные полки, как Кирасир Его Величества, Ее Величество, кавалергарды,
конногвардейцы. Но лучшие войска наши бросили Восточную Пруссию, по сути, да?
Скажем так, да, это, скажем так, это, безусловно, гвардейская кавалерия, это одни из лучших кавалеристов считались. И, безусловно, вообще в начале, в августе 14 года в Восточной Пруссии, да и в Галиции воевали прежде всего кадровые солдаты. Были призваны тогда очень много унтер-офицеров, которые шли просто рядовыми, потому что считалось, что война закончится очень быстро. И, кстати, именно из-за больших потерь в первый месяц, уже, скажем так, к началу 15-го года в войсках начался вот такой недостаток, нехватка младшего командного состава именно подготовленных унтер-офицеров. Но это будет позднее, а Восточная Пруссия, безусловно, это были, скажем так, лучше наши войска, и более того, это войска, скажем так, не было проблемы с артиллерией. Была в Первой армии проблема с обеспечением тыла. И 16 августа, ровно 100 лет назад, не только кавалерия пришла границы. В этот день случилось событие, которое очень печально отразилось на всей операции. Случилось так, что Ренинкампф, ну, там новый полевой устав, не совсем разобрался. Он решил взять на себя снабжение армии и с некоторыми знакомыми купцами заключил договор на подряд на фураж и провиант. Проблема была в том, что, во-первых, цены были в 1,5 раза выше среднесправочных по данному региону, а во-вторых, он не имел никакого права заключать этот контракт, потому что снабжение армии — это задача не штаба армии, а штаба фронта. А в это время, когда он заключает этот договор, его начальник штаба генерал Миллиант и вместе с некоторыми другими чинами штаба пишут донос генералу Жилинскому, то есть непосредственно начальнику Ренинкампфа об этом. В итоге на следующий день, 17 августа, когда основная часть русской армии двинулась в Восточную Пруссию, Ренинкампфу приходилось разбираться, скажем так, спустили это дело на нет, договор расторгли, но мы понимаем то, что посеяно, во-первых, семена раздора между Ренинкампфом и Жилинским, с одной стороны, и между Ренинкампфом и его штабом. На протяжении всей восточно-прусской операции посольский генерал Миллиант был отстранен от принятия оперативных решений, и Ренинкампф опирался либо на генерал-квартирмейстера генерала Баева, либо на, как тогда говорили, свою свиту.
Ну да, то есть штаб во время сражения должен работать вместе с командующим как часы в одной связке. Да. А здесь в результате вот этой непонятной истории получилось, что первая русская армия, она управляется хуже, и командующие враждовали друг с другом.
По сути. Да, и более того, кстати, и снабжение было также, кстати, в результате расторжения этого контракта организовано очень плохо. Русские войска вращали только то, что Восточная Пруссия все-таки была богатой в продовольственном плане провинции, и русские войска, скажем так, кормились местными средствами. Ренинкампф даже в приказе говорил о том, что хлеба на ходе много, и нужно кормиться, безусловно, местными средствами. Офицеры даже вспоминали, как они там и каждый день свинину,
курятину ели.
Хорошо,
но мы давайте с вами дойдем до Гумбинина-то. И когда началось это сражение, насколько оно было грандиозным?
А началось оно через 3 дня. Первая армия с отдельными боями продвигалась в Восточную Пруссию. 17 сентября по переходу был тяжелый бой у Штолупенина, ныне город Нестеров, который носит имя Героя Советского Союза Нестерова. Скажем так, одна наша дивизия потерпела поражение, немцы тоже, скажем так, выступили не очень удачно, грубо говоря, там немецкий корпус пытался атаковать всю нашу армию, но корпус тоже понес потери, потерял одну батарею и отошел. Окружить его не удалось. Тяжелые бои на правом фланге были 19 августа, и к концу 19 августа Ренинкампф решает остановиться, потому что тылы не налажены, связь не налажена, армия все-таки устала, мы понимаем, что это люди, люди, которые и покрывают все эти километры пешком. Люди устали, были бои, были потери в отдельных частях. И, соответственно, на 20 августа он дает Дневку. В это время генерал Притвис сосредотачивает против него всю свою 8-ю армию. Причем накануне Гумбининского сражения разворачиваются бои на правом фланге. Там терпит поражение наш Волжский пехотный полк из 28-й пехотной дивизии. А более того, в этот же день вот этот кавалерийский корпус Нахичеванского направлен в тыл немцам на Инстенбург. Но только он снялся с позиции, пошел, как у Каушина, столкнулся с немецким ландвером. Это, ну, запасные части, ну, что-то типа наших ратников. И был тяжелый бой. У нас было, конечно, превосходство в мобильности, во всем было превосходство, но бой вели тяжелый. Под конец немцы уже начали отходить, оставили два орудия для прикрытия. И в героической, но, как многие признают, бессмысленной атаке ротмистр барон Врангель в лихой атаке берет эти два орудия. И этот бой кончается нашей, вроде бы, победы, но кавалерийцы...
Барон Врангель — это не тот, который...
Тот самый, да, тот самый,
стал,
да.
Белогвардейцем известным.
Да, да, тот самый, именно Восточный Пруссия, территория Калининградской области, начинались эти бои. Кстати, недавно было приведено в порядок нашими калининградскими краеведами, это кладбище, установлено на некоторые памятники.
Вот, кстати, не лишнее тоже обратить внимание наших слушателей на то, что, по сути, сейчас на территории Российской Федерации единственная территория, где были бои в годы Первой мировой войны, это Калининградская область.
Да, да, это тяжело.
Потому что все остальные поля сражения, я так понимаю, это Беларусь сегодня.
Польша, Украина, Польша, Литва, частично Украина. Латвия.
Да.
Но Псков мы не берем, 18-й год. Бой заканчивается, Нахичеванский отводит свой корпус в тыл, потери, особенно в конском составе, мы понимаем, гвардия все-таки, дорогие кони, жалко коней, ну, плюс патроны расстреляли. Как реагирует штаб армии? В принципе, вот эти два боя под Каушином и на фронте 28-й пехотной дивизии, которые указывают, что вроде бы противник сосредоточился, что это, по крайней мере, весточка о том, что, ну, не все так просто, как кажется, вот это было проигнорировано. На 20 августа была дана Дневка. Соответственно, непосредственно под Гумбининым...
А что такое Дневка? То есть это остановка...
Да, на день отдохнуть.
Да, остановка частей, на день отдохнуть. Да. И наступления не было, пора.
Да, не было.
Ага.
Русская армия под Гумбининым упустила инициативу. Русская армия была в меньшинстве численном. Русская армия была в меньшинстве по артиллерии, что имеет большое значение, все-таки 60% потерь в годы Первой мировой войны, это они приходятся на артиллерию. Немцы атаковали утром 20 августа, слава богу, разведку сумела за несколько часов донести, войска заняли позицию. На правом фланге они атаковали нашу бедную 28-ю пехотную дивизию, которая в районе...
Константин Александрович, да. Давайте послушаем звонок в студию. Напоминаю, у нас прямой эфир, а потом расскажем более подробно дальше про само сражение. Здравствуйте, вы в эфире.
Скажите, а мне нужен Максим Челноков.
Так, звонок был явно не нам.
Ну да.
Константин Александрович, продолжаем.
Соответственно, немцы атаковали целым корпусом нашу дивизию. Ее правый фланг был не прикрыт, потому что конница Нахичеванска находилась в тылу и отказалась идти помогать своим частям. Дивизия ведет героические бои. Был отдан приказ по дивизии не 5 дней назад. До полудня наиболее стойкие роты сражаются, попадают в окружение и героически погибают, тем самым достойно показав мужество и отвагу русского солдата. Но, к сожалению, не все роты были такими. Некоторые бегут, некоторые части даже отбегают за несколько десятков километров за границу обратно на русскую территорию. Немцы продвигаются, но попадают под обстрел своей своей же собственной артиллерии. Такое тоже у немцев было. Давайте не будем преувеличивать их тактические характеристики, их качества. Более того, второй половине дня было организовано контрнаступление, что остановило продвижение противника. 28-я пехотная дивизия, да, была разбита, но во фланг немцам зайти не удалось. Единственное исключение, это немцы сделали набег на штаб армии своей кавалерии и, скажем так, нарушили работу штаба армии. На левом фланге у нас ведутся тоже тяжелые бои. Одна наша дивизия генерала Калинковского сдерживает наступление целого немецкого корпуса в будущем прославленного генерала Отто фон Белова. Под конец дня ее немного потеснили, но русские войска выстояли этот бой. В центре вел тяжелый бой 3-й армейский корпус, ему тогда придали еще одну дивизию, 3 дивизии против немецкого корпуса, опять-таки в будущем прославленного фельдмаршала, тогда еще генерала Маккензена. Немцы несколько раз приходили в наступление, пытались вести в том числе демонстративные атаки, то есть под музыку, в строем. Русские отбились...
Как в фильме «Чапаев»?
Да. В середине дня один немецкий дивизион артиллерийский то ли решил выехать на открытую позицию, то ли спутал дороги, выехал к нам на позиции. Мы, безусловно, успели его полностью уничтожить. А под конец дня все немецкие части, все немецкие попытки атаковать были отбиты. А что происходит в это время? В это время на юге 2-я армия переходит границу. Информация приходит в штаб немецкой армии. Генерал Притвиц видит то, что ни на левом, ни на правом фланге серьезных успехов нет. В центре части Маккензена разбились у русские позиции, а некоторые даже роты начали отступать. Он паникует и приказывает отступать.
Ренинкамф... И сражение закончилось.
Да, Ренинкамф сначала отдал приказ продолжать преследование, потом отменил. И в этом плане он был прав. Русские войска все-таки понесли тяжелые потери, около 15 тысяч солдат. Все-таки это был тяжелый бой. Положение большинства дивизий было, скажем так, неустойчиво. От поражения, скажем так, от победы до поражения — это один шаг. Более того, некоторые говорят, что у него там был конный корпус хана Нахичеванского, но мы помним о том, как он накануне целый день, целый корпус кавалерийский, имея превосходство и в артиллерии, и в численности, и в маневренности, сражался с какой-то там ланверной бригадой. Понятное дело, что его боевые характеристики, ну, скажем так, были не на очень высоком уровне. В этом плане Ренинкамф принял правильное решение. Да, он не управлял этим боем по сути, но итоговое решение он смог принять верно, он остановился на позициях.
Но победа в этом сражении осталась на стороне русской
армии. Да, безусловно,
победа... А то мы так много критикуем наших командиров сейчас, что становится вообще непонятно, победа-то сама по себе была вообще?
Нет, победа была, была победа, был героизм, вот этот, те же самые отдельные роты 28-й пехотной дивизии, а в центре та же героически сражалась 27-я пехотная дивизия прекрасного дивизионного начальника генерала Одариди. В ее составе был героический 106-й Уфимский полк с командиром-героем, полковником Отрыгангевым. Русские войска не проявили немало героизма. Русские войска, более того, показали себя более меткими в стрельбе, чем немцы. Русская артиллерия была более меткой, чем немецкая. Более того, опять-таки, мы видим то, как и немцы совершают очень много ошибок. То обстреляют свои части, то поведут демонстративное наступление, то их дивизион выйдет под русский огонь на открытую позицию. То есть, опять-таки, Губининское сражение, оно показывает то, что и немцы, это, скажем так, не непобедимые противник, его можно бить, немцы ошибаются, и нужна просто воля, мужество, чтобы побеждать. Это Губининское сражение показало.
Обвинение в адрес Ренинкамфа в том, что он не развил это наступление, не организовал преследование, вы считаете, они беспочвенны?
Они беспочвенны. Русская армия в тот момент организовать преследование не могла. это было бы очень тяжело. Русские войска наступали в течение 4 дней 16 августа. Потом целый день тяжелейших боев.
Казань Александрович, это уже вы говорили, понятно. Итак, спасибо. Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и дальше продолжим. Не отключайтесь, пожалуйста.
Войны.
Итак, мы продолжаем разговор. У нас в гостях историк Константин Пахалюк. Напоминаю, телефоны прямого эфира 7373948 и смс-сообщение мы принимаем по номеру 8-925-88-88-948. Мы говорим сегодня о Гумбининском сражении. И вот, Константин Александрович, мне пришла в голову такая мысль, как вся Первая мировая война у нас в памяти сохранилась исключительно через призму последующего революции, гражданской войны, да, не хотел говорить поражение, потому что, по сути, Россия не потерпела поражение, она вышла из войны. Точно так же и здесь. Вот эта первая победа русской армии под Гумбининым в Восточной Пруссии, она и память о ней, и слава тех солдат, кто сражался под Гумбининым, она оказалась смазана тем, что в конечном развитии событий русские войска, наступавшие в Восточной Пруссии, прежде всего 2-я армия Самсонова, они потерпели поражение, и, соответственно, и эта победа осталась, скажем так, непрославленной. Но важно для меня, например, принципиально, что война началась все-таки с победы русских войск, которые, имея меньшую численность, в данном случае под Гумбининым,
уступали смогли... в артиллерии, упустили даже инициативу, но именно русские солдаты, именно начальники дивизии, командиры корпусов, ну, прежде всего, начальники дивизий по всей армии, именно они вместе с солдатами выиграли это сражение.
То есть Ренинкамп мы так хвалить с вами все-таки не будем?
Скажем так, да.
Раз мы заговорили о солдатах, то как раз где-то в самом начале войны, я помню еще по школе, нам рассказывали о подвиге казака Крючкова. Не знаю, здесь ли он в это время совершил свой подвиг, но я помню Козьма Крючков, легендарный совершенно персонаж, который в одном бою, будучи окруженным несколькими десятками немецких солдат, сначала с саблей их рубил, потом пикой, и получив много ранений, тем не менее уложил на месте 12 немецких кавалеристов. Это легенда или все-таки действительно бой такой был?
Скажем так, достоверных сведений об этом бою, именно документальных, у нас нет. И то, чем мы располагаем, это материалы пропаганды того времени, официальный приказ о награждении Козьмы Крючковым.
Ну а это что, не документ, приказ о награждении?
Но, скажем, описание боя, в том числе и с подтверждением с немецкой стороны, его нет. Но такой бой был, безусловно, скажем так, 12 августа по новому стилю казак Крючков и еще 3 казака, то есть вчетвером, они столкнулись с немецким разъездом кавалерийским, это профессиональные кавалеристы, кадровые кавалеристы, 27 против 4, и по официальной версии... Этот разъезд был разбит, причем 11 убитых были на счету у Козьмы Крючкова.
11.
Угу. Да, 11, ну там по-разному разнятся, и он был награжден лично генералом Ренинкамфом, Георгиевским крестом, не путать с орденом Георгия, то есть солдатским.
Ну, солдатским,
да,
Георгием,
да. Да, и был первым георгиевским кавалером, и он стал очень быстро именно народным героем. И нам Крючков, на мой взгляд, интересен именно прежде всего как пример вот того, что считалось тогда героизмом. Ведь почему они вступили в этот бой? Потому что изначально они преследовали, когда немецкий разъезд. А когда немцы повернулись к ним, пытались уйти. А немцы окружили одного казака. И тогда товарищи, в том числе и Крючков, бросились на выручку своему товарищу, который...
Сам погибая, товарищ выручай.
Да, сам погибая, товарищ выручай. Безусловно, это торжество и сила духа. Понятное дело, что некоторые говорят, что, может быть, там было не 27 и меньше. Даже если там было там 4 против 8, это все равно 8 профессиональных немецких кавалеристов против 4 наших казаков.
Но это казаки тоже, это тоже профессионалы.
Да, тоже профессионалы, да.
Не дети.
Да, тоже не дети. Но это все равно, так или иначе, это бой героический. Может быть, здесь нужно, конечно, углубляться в архивы. Может быть, откроются новые подробности. Но сам факт такого боя, он был, и, безусловно,
Крючков... Ну, слава богу, а то да. Вы начали с того, что чуть ли не совершал казак Крючков свой подвиг. Я считаю, что в каких там целях пропаганда не использовала потом этот случай, но, тем не менее, чтобы генерал Ренинкамп просто так непонятно... из-за чего вручил
Георгиевский крест. Ну, с точки зрения пропаганды он мог это сделать.
Просто так, неизвестно кому?
Нет, почему?
Договорились с казаком, но вы не смешите, народ.
Нет, почему? Если было решение...
Ясно, что подвиг был.
Нет, подвиг был. Вопрос о том, в какой степени. То, что подвиг был, это отрицать невозможно. 27 там, или 22, там, или как иногда там писали, 20 кавалеристов. Тоже цифры разнятся. Это... Вопрос, ну то, что подвиг был, это было, это мы не отрицаем. Здесь отрицать
ну
даже...
Ну вот, слава богу.
Да, а более того, казак Крючков, он сам по себе, даже его нравственное вот, моральное качество, он отличался большой скромностью. Он безумно ненавидел, когда его потом начинали возить по штабам и показывать, как некое заморское животное. И более того, он, Надежда Плевицкая, она вспоминала, когда была там на Восточной Пруссии зимой 14 года, и там в районе расположения вот этого... третьего донского казачьего полка, и там ей показали Крючкова. Она писала о том, что вот он трясет чубом и говорит, а почему меня не пускают в разведку? Я хочу в разведку идти, а вы меня почему не пускаете? То, что, ну, видимо, может, герои не хотели,
ну,
чтобы...
Да, берегли его уже.
Берегли, а ему это не нравилось.
Константин, давайте дальше. Гумбининское сражение закончилось? Или мы еще что-то забыли сказать?
Но по большому счету Гумбининское сражение закончилось. Если уж говорить немного, если кратко говорить о том, что было дальше, то, скажем так, мы переоценили успехи под Гумбинином. И Ренинкамп, и Жилинский, увидев вступление немцев, они посчитали о том, что немцы пытаются сдать Восточную Пруссию. Причем даже несмотря на то, что наша разведка докладывала верный путь вступления немцев, мы думали, будто бы они бегут. На самом деле немцы не бежали, немцы перекидывали силы против второй русской армии. Самсонова...
Но поражение под Гумбининым привело к массовому отставке. Да, ну,
да,
поражение немцев.
Да, отставка, да, генерал Притвис, его начальник штаба Вальдерзе, были сразу же сняты. На их место были поставлены из отставки вызван генерал Пауль фон Гинденбург. Ему был дан начальником штаба прекраснейший стратег, полководец, генерал Эрих фон Людендорф. Это тандем.
А его откуда взяли?
Он уже отличился под Льежем Западного фронта. Да. Он уже отличился, причем в боях, тяжелые бои под героической тоже бельгийской крепости Льеж. И этот тандем просуществовал практически до конца войны, по сути, потом они в 15-м возглавляли весь Восточный фронт, а потом уже, по сути, возглавляли все вооруженные силы Германии.
Да, и Гинденбург был как раз тот человек, который благословил Гитлера на канцлерство.
Кстати, Людендорф его поддерживал, но если так уж брать, понятное дело, все победы в основном это больше Людендорф, потому что немецкая армия в то время была устроена так, то, что основную роль, скажем так, играл, ну, немецкий играли начальник штаба.
Штабные работники.
Да.
Ага. Так, у нас звонок. Включаемся. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Любовь Васильевна из Подмосковья.
Так,
вы знаете,
вас.
Вы уж меня выслушайте, пожалуйста.
Конечно.
Я старый человек. Вы знаете, я удивлена, что столько царю и его армии уделяете внимание. Почему вы в этом году было 110 лет главному маршалу авиации дальнего действия Голованову? И вы ничего не посвятили этому великому человеку.
Уделяем
внимание... Мне очень жаль. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, мы уделяем внимание не столько царю, который тогда не командовал русскими войсками, да?
Ну, да, августа 15-го, да.
Да, а мы уделяем внимание... в первую очередь, российской армии и российским генералам, и российским победам. То есть в этом смысле, а что же, если событие было при царе, что же о нем вспоминать не надо? Я с такой логикой например, категорически не согласен. Но Александр Евгеньевич Голованов достойная фигура, безусловно, в нашей истории. И я думаю, одну из наших передач можно будет посвятить и этой замечательной личности. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Валерий. А скажите, да, пожалуйста, вот если вы смотрели «Гибель империи», мне вот интересно вот ваше мнение о этом фильме с точки зрения историка. И второй вопрос. В это же время действовали, вот японцы, я знаю, снабжали деньгами те же немцы, и вот революционеров наших. Как это повлияло все-таки на
действия боевые
нашей армии?
Спасибо так, большое. Так, Константин Александрович, давайте я начну. Но надо все-таки «Гибель империи» вы можете комментировать, сам сериал. Но японцах имеет смысл говорить во время русско-японской войны 1904-1905 года. А что касается немецких денег для революционного движения в России, то ведь до сих пор никаких доказательств не найдено. И та расписка, которую Парвус дал немцам в получении миллиона марок, чтобы организовать революцию в 16-м году, немцы ему потом денег еще раз не дали, потому что так они так и не поняли, куда он эти деньги дел, и историки до сих пор и не знают, куда он их дел. У него был бизнес, вполне вероятно, что он просто развел немецкий генеральный штаб, типа «я революцию сейчас», а когда революция в 16-м не произошло, они хотели от него отсчета, на что потрачено. Но важно для историков, конечно, тот факт, что все материалы, скажем, документы Сессона, американские, по поводу вот этого вот контактов большевиков с немецким генеральным штабом, все это фальшивки, и до сих пор никаких доказательств, которые были бы признаны учеными, не найдено. Но к 14-му году это вообще пока нам не относится. Я думаю, нам все-таки надо продолжить про армию Самсонова и что вообще было дальше в Восточной Пруссии.
Ну да, я просто прокомментирую под Японию. К сожалению, сейчас гуляет такой миф, но давайте вспомним то, что в августе 2014 года Япония выступила на стороне Антанты, объявила войну Германии. Более того, у Японии мы закупали в том числе вооружение. Что касается «Гибели империи», то это, если не ошибаюсь, там 10-серийный вот этот сериал.
Это сериал
да, достаточно такой, давно вышел. Я помню, там бои в Восточной Пруссии, скажем так, исторически недостоверно. История про то, что генерал Реденкамп там во время Гуминского сражения, как там показано, был в какой-то там палатке с Марией Сорель, с некой там проституткой, это выдумки господина Пикуля. Подобных фактов, безусловно, не было.
Ну, писатели.
Да, писатели.
А то мы тоже. Писатель имеет право на художественный вымысел. В советское время было принято ругать Реденкамфа сверх меры.
И Самсонова.
И Самсонова тоже ругать, потому что общая картина создавалась такая, что Российская империя вообще не могла вести эффективно боевые действия, все генералы дураки. Сейчас, кстати, то же самое мы наблюдали 20 лет назад, когда то же самое, по сути, но для дискредитации уже Сталина и советских генералов, советской системы, рассказывали про 41-42 год, абсолютно
идентично.
Ремейк той же самой пропаганды.
Кстати, я просто здесь отмечу о том, что Восточно-Прусская операция, она просто самая известная, и действительно, не Самсонов, ни Реденкамф, ни Жилинский хорошо себя там не проявили. Но параллельно в той же Галиции сколько у нас было прикрашенных полководцев, в том же уровне армии и фронта, тот же Щербачев, тот же Личицкий, Плеева, Горбатовский, а на Кавказе тот же Юденич, Пржевальский. Их вот фамилии практически неизвестны, это действительно талант. А мы как-то зациклились на именно вот этой Восточной Пруссии.
Мы с вами поддерживаем эту зацикленность, мы с вами сидим и по этой Восточной Пруссии.
Вот поэтому хочется сказать о том, что Восточная Пруссия — это лишь один из эпизодов. А что касается «Гибели империи», он недостоверен, раз. Во-вторых, даже когда там они показывали, я был просто шокирован, применение там с авиации, там расстрелы наших колонн этими железными дротиками, такого в Восточной Пруссии, там очень красивая сцена показана, такого тоже не было. Это тоже абсолютно ошибка.
Фейк.
Да, фейк. В этом плане операция Восточной Пруссии там показана абсолютно искаженно.
Ну, это все-таки кино, художественное творчество. Чего мы его ругаем? Зря, бессмысленно это все. Но вот интересно, что все-таки война началась, я считаю, здесь тоже объективные были трудности, что у нас, что у немцев. Ведь до войны, условно говоря, генерал или даже известный, может быть, генерал по каким-то прежним войнам, он мог не справиться со своей задачей, он мог проявить себя в новых условиях, новой войны. Иначе и происходил некий кадровый отбор. Нельзя было предположить, Ренинкамф, как он себя проявит. Немцы вот поняли, что неудачно действует командующий армией, сразу его заменили. И карьеру стали делать те люди, кто действовал более эффективно.
Кстати, тоже как пример...
Не только проблема России.
По поводу того, что нельзя понять, с одной стороны, Ренинкамф Самсонов, кто сказал, герой русско-японского, но командующие армии не справились, ибо были по духу именно начальниками кавалерийских дивизий, на системную работу они были не способны. И другой пример. На 14 год у нас в армии было два паркетных генерала, которые я хотел бы выделить. Генерал Брусилов и генерал Щербачев. Два паркетных генерала, причем у Брусилова вообще не было серьезного строевого даже опыта. Но это оказались в годы Первой мировой одни из лучших полководцев нашей армии. Они оказались на своем месте во главе Брусилова сначала армии фронта и Щербачева во главе сначала корпуса, а потом армии даже фронта румынского. Вот. А что касается Восточной Пруссии, я думаю, нам бы лучше было бы в оставшееся время поговорить о вековечении памяти, о тех событиях, потому что все-таки треть Восточной Пруссии, там, где действовала армия Ренинкамфа, это все-таки Калининградская область. На территории Калининградской области до Второй мировой войны было около 1200 захоронений русских и немецких солдат. К сожалению, в годы тяжелейших боев за Восточную Пруссию в 44-45 годах многие были объективно разрушены, потому что бои шли. Потом переселенцы, когда приезжали, они не знали языка, и безусловно все это уничтожалось. Отдельные проблески памяти были во время оттепели, но считалось, то, что наследие немецкое, истории региона до 45 года нет, значит, все немецкое надо уничтожать. Ситуация...
Ну, я бы не сказал уничтожать, но не берегли.
Не берегли, вот а иногда уничтожали
смысла
напрямую.
Смысла не было.
Хотя инициативные проекты были, писатели людей выступали, но это все, скажем так, не принималось внимания. Ситуация изменилась снизу, скажем так, во время перестройки, когда появились первые инициативные отряды. Тогда же, в 91-м году, например, было обустроено захоронение в Кашино. Это поселок Каушин, тот самый известный героический, действительно героический бой под Каушином. Недавно, кстати, на этом захоронении были установлены, скажем так, новые памятники, в том числе и павшему там корнету Лейб-гвардии конного полка Князеву.
Ну да, насколько я знаю, это Российское военно-историческое общество занимается.
Сейчас, в том числе, скажем так, Российское военно-историческое общество также участвует в обустройстве захоронений вместе с региональными властями. Три захоронения, а одно из них, одно из крупнейших, это захоронение Матюшкемин, бывший ныне совхозный, это как раз-таки поле Губининского сражения, причем это, скажем так, центр, где наши войска, наша прославленная 27-я пехотная дивизия, генерал Адариди, полковник Атрыгангев, полковник Белолипецкий, капитан Успенский и многие-многие другие, именно там они сражались, именно там солдаты, скажем так, их боевые товарищи, кто погиб, захоронены на этом захоронении, и это, скажем так, его приводили в порядок и раньше, сейчас, скажем так, этот процесс завершился.
Также... Ну, давайте скажем нашим радиослушателям, что на этом, по сути, поле ратной славы нашего Отечества 21 августа стартует фестиваль, в котором примет участие примерно 1500 реконструкторов. Реконструкторами мы называем тех увлеченных историей людей, кто старается воссоздать внешний облик обмундирования, вооружения столетней давности, и вот эти люди, члены реконструкторских клубов, организаций со всей России съедут туда для того, чтобы, видимо, и разыграть эпизоды какие-то из этого
там
сражения.
Будет, да, будет разыграно три эпизода. Более того, скажу, что это очень хорошая идея, скажем так, то, что реализует военно-историческое общество, то, что, например, в той же Европе на такие реконструкции обычно прибывают сотни тысяч зрителей. Если в Калининградской области это традиция, которая только-только закладывается, это как бы первые шаги в этом направлении, скажем так, это шаги в очень правильном направлении с точки зрения такого ситуативно-исторического туризма. И, кстати, среди боев, которые будут разыграны, это не только бои самого Губининского сражения 20 августа, это будет и бой под Каушином 19 августа, о котором мы говорили.
Спасибо Российскому военно-историческому обществу за организацию этого фестиваля. Он продлится несколько дней, да?
Да, он продлится 3 дня.
Ну, а вы собираетесь ехать туда?
К сожалению, у меня будет командировка.
Но надеемся, что люди сейчас узнают больше, и особенно те, кто в Калининграде, допустим, рядом живет. Там далеко, получается, ехать из Калининграда?
Из Калининграда там где-то 2 часа на машине. Там будет организовано, скажем так, транспорт из Калининграда, из других городов области. То есть вся логистика, она продумана. То есть и до самого Гусева, Гумбинин, и непосредственно к местам реконструкции.
Угу. За информацией можем адресовать людей
на сайт история.рф. И еще, я думаю, нужно все-таки еще раз сказать и призывать наших телеслушателей о том, что военно-историческое общество сейчас реализует проект «Народный архив Первой мировой», а также на портале «История РФ» прямо в поисковике русскими буквами, то есть это не английскими, а русскими, кириллицы, история.рф. Внизу есть ссылка на проект «Народный архив». Если у вас что-то сохранилось из семейных архивов, фотографии, письма, какие-то выписки, любая информация, вы можете поместить, поделиться, и это, скажем так, по крупице вот будет собираться вот эта народная память, которая хранится
семейных. То есть речь идет о том, что не надо передавать сами материалы, надо их сфотографировать или отсканировать, современные технологии это позволяют, чтобы они могли быть в электронном виде, в соответствующих местах расположены. Я считаю, что это весьма актуально.
Либо просто даже рассказать, если остались какие-то семейные предания об участии, почему бы нет, это тоже как вид памяти, семейное
важно,
предание.
Важно, что очень много в семейных архивах материалов исторических теряется, утрачивается просто потому, что бывают всякие жизненные обстоятельства. Бывают и пожары происходят, бывает и...
По случайности выкинули.
По случайности, утрачивается. Либо в связи с тем, что потомки иногда не ценят, а это очень обидно. И я, например, в 90-е годы очень часто на разного рода свалках видел, как новые хозяева квартир бездушно выбрасывают те материалы, которые кажутся, может быть, обывателю и не очень ценными, но... В принципе, для историка они всегда представляют ценность, потому что конкретная судьба конкретного человека, фамилия, место службы, тем более, если есть фотографии письма, то есть спустя 100 лет это представляет собой немалую ценность.
Более того, могу сказать то, что вот так вот нам передавали воспоминания, там, дневники, записки, которые были просто у граждан в семейном архиве. И вот, например, в июне под конференцию, нашу конференцию по Первой мировой войне, мы издали целую книгу подобных воспоминаний, именно, кстати, нижних чинов, там, воспоминания и дневники.
У нас и с Великой Отечественной войной, кстати, было в 60-е, 70-е годы, также и с Первой мировой войной. Наиболее известные воспоминания
полководцев такой офицерский взгляд,
А взгляд офицеров и тем более рядовых, он, по сути, от них же очень мало сохранился.
Да, и, безусловно, это очень ценные источники. Более того, мы всегда призываем, в том числе и присылать, мы можем разместить на сайте история.рф, на федеральном историческом портале.
Народный архив. И выставка, которая будет в новом манеже, сейчас посвященная, откроется, посвящена будет Первой мировой войне, тоже во время выставки можно будет, посетители могут приносить материалы, мы тут же будем их сканировать, и размещать, включать в этот народный архив. Константин Александрович, большое спасибо. Я думаю, мы правильно делаем, что несмотря ни на, даже иногда на некую критику, что, мол, это было 100 лет назад, Первая мировая война, зачем сегодня гражданам России вспоминать об этом, есть вещи поважнее, мы все-таки правильно делаем, потому что война незаслуженно забыта в нашем обществе, а война была весьма героической для русской армии, и обидно, что мы вот ее до сих пор воспринимаем как войну, которая наша армия сражалась плохо. Но я считаю, что это вредная точка зрения, и если нам удается постепенно по крупицам выгрызать плацдармы для исторической правды, то мы с вами молодцы. Спасибо вам большое за участие. Напоминаю, что в эфире была программа «Войны». До встречи через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.